вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Что будет представлять собой новая российская силовая сверхструктура? Ситуация в Минске после вчерашних протестов оппозиции. Забастовка скорой помощи в Екатеринбурге. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Первая из политических российских тем этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет об истории с созданием якобы некоего единого органа властного, который объединил бы всех российских следователей. И эта история опять стала актуальной. В начале вот этой недели в самых разных средствах массовой информации появились сообщения о том, что идея забрать следствие у всех, у кого оно в России есть сейчас, и образовать единую службу, скоро будет воплощена в жизнь. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Сейчас ведомства, располагающие следствием, это Генеральная прокуратура, Главная военная прокуратура, Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Федеральная таможенная служба и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, ФСКН. Как минимум у четырех из этих структур, Генпрокуратуры, МВД, ФСБ и ФСКН, следствие планируется забрать и объединить в так называемую Федеральную службу расследований. Называются даже конкретные сроки создания единой следовательской службы – осень 2008 года. Эти сроки называет корреспондент журнала New Times Илья Барабанов, опубликовавший статью о новой структуре в своем издании.
Когда год назад принимали решение о создании Следственного комитета при Генпрокуратуре, тогда уже, пускай и так ненавязчиво, но уже говорили о том, что это лишь первый шаг, и потом вот эта система следователей будет, реформа доведена до конца. Другое дело, что опять-таки есть информация, что свое согласие вот на подобное объединение из заинтересованных структур до сих пор не дали две. Это ФСБ и ФСКН. То есть если странам не придется в итоге прийти к какому-то, там, не знаю, мировому соглашению, договориться, то вот насколько может затянуться этот переговорный процесс внутри силовиков, прогнозировать, конечно, очень сложно.
По предварительной информации, Федеральная служба расследований будет создана прежде всего на базе Следственного комитета при МВД. Следователей там в 2,5 раза больше, чем в Следственном комитете при Генпрокуратуре – 44 тысячи против 17 тысяч. Поскольку следователи в Следственном комитете при МВД разбиты на различные службы, сначала их объединят в Главное следственное управление, а потом начнут увеличивать их количество с включением туда следователей из Генпрокуратуры, ФСБ и ФСКН, и к осени структура будет переименована в Федеральную службу расследований. Бывший прокурор, а теперь адвокат Юрий Костанов рассказывает, что мысль вывести следствие из-под давления спецслужб и милиции появилась в России еще полвека назад.
Вопрос о создании самостоятельной такой следственной службы, в принципе, ведь возник не сегодня и не вчера. Первый шаг в этом направлении, если на то пошло, был сделан в 1955 году, когда страна преодолевала, как там было написано в постановлении ЦК и Совмина СССР, культ личности Сталина и его последствий. Тогда сделали простую вещь. Тогда упразднили следственные аппараты в органах внутренних дел. По общеуголовным делам оставили спецы только в прокуратуре. И это было правильно. Примерно через лет 10 они вернули следственный аппарат в МВД. Но вот это было десятилетие, как бы сказать, золотое десятилетие с точки зрения законности при производстве предварительного следствия. Потому что оперработник угрозыска, который раскрывал преступление, не очень размахивал руками, чтобы выколотить показания у задержанного. Потому что он знал, что максимум через 10 дней дело попадет к следователю другого ведомства, к тому же ведомства надзирающего. И все эти самые вылезут, как шило из мешка.
О кандидатах на пост руководителя Федеральной службы расследований сейчас говорят, что их пятеро. Трое основных – глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин, глава ФСКН Виктор Черкесов и руководитель Следственного комитета МВД Алексей Аничин. И двое менее вероятных – директор Федеральной службы судебных приставов Николай Виниченко и заместитель генерального прокурора России по Северо-Западному федеральному округу Александр Гуцан. И вот здесь начинается самое интересное. Аничин – бывший однокурсник Владимира Путина, Бастрыкин – тоже, а Виниченко и Гуцан – однокурсники Дмитрия Медведева. Виктор Черкесов может успешно служить и Путину, и Медведеву, но про него недавно появилась еще одна важная информация. Черкесов может возглавить возглавить ФСБ после скорого ухода оттуда нынешнего шефа Николая Патрушева, говорит Илья Барабанов.
Дело в том, что все-таки сейчас активно обсуждается вариант, при котором Николай Патрушев уйдет в ближайшее время в отставку по здоровью. В этом случае идет отдельная борьба за пост директора ФСБ. Я думаю, что если это объединение все-таки случится, то выстраивать какую-то конфигурацию, понимать, кто его возглавит, так вот, чтобы заранее можно было говорить с какой-то определенной точностью, можно будет только после того, как завершится интрига вокруг Федеральной службы безопасности.
Илья Барабанов полагает, что создание новой структуры нужно прежде всего Владимиру Путину.
Объединение всех следователей в одну единую суперструктуру, оно позволит Путину действительно решить его главную проблему, проблему перевода силовиков под свой контроль, чтобы они не ушли к Медведеву, и чтобы Медведев в какой-то момент не понял, что он вполне может обходиться без Владимира Владимировича Путина. В этом плане, конечно, Путин должен быть заинтересован в этой реформе, создании этого ведомства, которое подчинялось бы премьер-министру. Сейчас вот все так называемые ведомства со звездочками, они были в свое время переведены специальным указом под контроль президента, но учитывая, что парламент, в принципе, вполне и более чем лоялен Владимиру Владимировичу Путину, поставить это ведомство под свой контроль, при этом не нарушив свое обещание, которое он дал, а он обещал, что не будет проходить перераспределение полномочий, вполне в силах пока еще действующего гаранта.
Но некоторые наблюдатели считают, что Дмитрий Медведев не захочет отдать Владимиру Путину контроль над такой мощной структурой, как создаваемая Федеральная служба расследований. Тогда вопрос подчиненности и выбор руководителя этой структуры станут предметом, возможно, первых явных разногласий президента и премьера. Юрий Костанов полагает, что не президентской Федеральная служба расследований быть не может.
Эта служба, если она и будет в таком виде создана, она, скорее всего, все-таки будет создана на тех же началах, что и сейчас федеральные службы. Ведь смысл-то в том, что их выводят вот сейчас уже, вот для этого и не нужно их выводить ни из МВД, ни из ФСБ и так далее. МВД – это министерство рядовое, ФСКН – правда, отдельная служба, да, и ФСБ один, но МВД – основная масса дел у них, у этих следователей. Это же правительственная структура. Если это сохранить в правительстве, так оно и попадет в подчинение этому премьеру, которого мы уже знаем. То есть это не нужно тогда делать. Эта следственная служба, если она будет создана, она, скорее всего, будет конституирована как служба президентская.
Так или иначе, видимо, предчувствуя возможность очень серьезного конфликта интересов при создании Федеральной службы расследований, некоторые ведомства начали говорить о нецелесообразности такого шага. Это мнение уже высказали Александр Бастрыкин, причем в довольно жесткой форме, и пресс-секретарь Виктора Черкесова Александр Михайлов. Однако многие считают, что реальная позиция Виктора Черкесова по этому вопросу как раз противоположная. В подконтрольном ему информационном агентстве «Росбалт» недавно были опубликованы обширные цитаты из проекта документа по созданию Федеральной службы расследований, доказывающие как раз необходимость формирования такой структуры. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники обратились к избранному президенту Дмитрию Медведеву с призывом освободить из-под стражи тяжело больного вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Правозащитное общество «Мемориал» просит Генпрокуратуру России рассекретить материалы Катынского дела. В Петербурге убита уроженка Бурятии. Как сообщает корреспондент нашего радио, ее тело со множественными ножевыми ранениями было обнаружено на железнодорожной станции Яблоневка. В Казахстане военный суд заочно вынес приговор бывшему зятю президента Нурсултана Назарбаева Рахату Алиеву. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Прежде чем мы перейдем к обзору свежей американской прессы, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве после выпуска новостей в эфире нашего радио программа «Время и мир». Среди главных тем – расследование недавнего убийства двух дагестанских журналистов. Ведет программу Ирина Лагунина. Повтор в 1:00 ночи и 3:00 утра завтра. Время московское. И сейчас, как мы уже говорили, переходим к публикациям в американской печати. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте. И давайте начнем. Какие самые любопытные темы?
Wall Street Journal пишет сегодня о проблемах, возникших у британо-российского нефтяного концерна ТНК BP. Когда в 2003 году создавалось совместное предприятие компании British Petroleum и российских партнеров, его благословил Владимир Путин. Однако теперь Кремль обходится с ним по стандартному сценарию. Вчера единственная крупная нефтяная компания, совладельцами которой являются иностранцы, из-за задержки в выдаче виз была вынуждена отозвать из России 148 своих сотрудников. Тем временем российское МВД затеяло расследование в связи с уклонением от уплаты налогов в отношении одного из подразделений ТНК BP. А на прошлой неделе ФСБ провела обыск в московском офисе нефтяной компании и арестовала ее сотрудника-россиянина за промышленный шпионаж. Как полагает Wall Street Journal, неразбериха с визами, задолженность перед налоговой инспекцией и шпионаж тут ни при чем. Есть разные версии. Возможно, Кремль хочет, чтобы ТНК BP снизила цену за Ковыктинское газовое месторождение, которое компания в прошлом году под нажимом была вынуждена продать «Газпрому». Или же Кремль усиливает накал дипломатической войны, которая началась еще в 2006 году после убийства Александра Литвиненко. Самое же вероятное объяснение состоит в том, что Путин принялся трясти еще одну частную нефтяную компанию, чтобы обеспечить своих друзей. Кремлевские волки целиком проглотили крупнейшую в России нефтяную компанию «ЮКОС». Предлогом стало уклонение от уплаты налогов. Год назад у компании «Шелл» появились неприятности из-за нарушений экологических норм, и ее вынудили продать месторождение «Сахалин-2» «Газпрому». ТНК BP, занимающая в России четвертое место по добыче нефти, тоже соблазнительный трофей, пишет Wall Street Journal.
Давайте от политики и большой экономики перейдем к обыденной жизни, ежедневным событиям, что не политического в прессе.
«Нью-Йорк Таймс» рассказывает сегодня о проведенном ею расследовании. В октябре 2006 года в солидном медицинском журнале появились результаты исследования, согласно которым 80% смертей от рака легких можно предотвратить благодаря компьютерной томографии. Петитом в конце статьи было указано, что исследование проводилось на средства благотворительной организации «Фонд по предотвращению рака легких». Как выяснили журналисты «Нью-Йорк Таймс», согласно налоговым документам, почти все средства этого фонда, 3 600 000 долларов, поступили от табачной компании «Лигет», выпускающей сигареты «Лигет Селект», «Ив», «Гран При», «Квест» и «Пирамида». Редакцию медицинского журнала поразило это открытие. Они никогда еще не печатали материалов, подготовленных на деньги табачной компании. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», университеты сейчас отказываются принимать деньги от производителей сигарет, и озабоченность воздействием подобных компаний на результаты исследований выросла настолько, что издатели научных изданий требуют от авторов не скрывать подобных источников финансирования. Как сказал один из врачей, если используешь деньги убийц, ты не должен скрывать от общества, откуда эти деньги взялись. Так можно ли доверять сенсационным результатам исследования о пользе компьютерной томографии легких, спрашивает «Нью-Йорк Таймс». В статье утверждалось, что ежегодная поголовная томография сможет зарегистрировать маленькие операбельные опухоли в легких. В Соединенных Штатах рак легких уносит 160 тысяч жизни в год. Томография могла бы сократить число летальных исходов от этой болезни на 80%, утверждают авторы исследования. Другие специалисты ставят под сомнение как эту цифру, так и вывод, что без сканирования все заболевшие обречены. Критики говорят, что томография не безвредна, грозит облучением, и, кроме того, выявляет небольшие опухоли, которые могут и не развиваться, в то время как биопсия, операция нанесет пациенту еще больший вред. Специалист по врачебной Джером Кессерер задается на страницах «Нью-Йорк Таймс» вопросом, так почему же сигаретная компания решила создать фонд для поощрения таких исследований и скрыть свое участие в нем? Все очень просто. Они хотели показать, что рак легких не так уж плох, как все думают, поскольку томография может спасти человека. И это, говорит доктор Кессерер, возмутительно.
Что же на сигаретных пачках можно печатать? Рак легких, что может быть легче? Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Информационную программу «Время свободы» продолжит белорусская тема. Сегодня в районных судах Минска выносят приговоры, административные аресты и крупные штрафы. Участникам акции оппозиции 25 марта, приуроченной к 90-летию провозглашения Белорусской Народной Республики. Среди задержанных граждане Польши, Украины, Литвы. Основную массу арестованных составляют активисты белорусских демократических движений. По данным МВД Беларуси известны 88 фамилий задержанных. По сведениям правозащитников, арестованы более 100 человек. Многие при этом сильно избиты. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Вечером 25 марта спецназ жестоко разогнал в Минске акцию в честь Дня воли. В числе задержанных – лидеры молодежного демократического движения Дмитрий Дашкевич, Артур Финкевич, Иван Шила, Кристина Шатикова, Екатерина Соловьева. Также задержано два студента из Польши, гражданин Украины и съемочная группа Литовского национального телевидения. Задержаны и сильно избиты белорусские журналисты, корреспондент газеты «Наша Нива» Семен Печенко и фотокорреспондент этого издания Андрей Ленкевич. Первым приговор был оглашен в отношении демократического активиста Владимира Сергеева. 15 суток административного ареста. К 3 суткам ареста приговорен Андрей Белик. Александр Меленец, Павел Турчанинов, Константин Симонков будут выплачивать штрафы в эквиваленте от 250 до 500 долларов. Судебный конвейер будет работать в течение всего дня. Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько сегодня написал протест в книгу жалоб и предложений Минского горисполкома по поводу того, что при содействии городских властей накануне в центре столицы было фактически введено чрезвычайное положение.
Вчера Лукашенко продемонстрировал как раз свою слабость и свой страх. Не было абсолютно никакой необходимости выводить на улицы весь силовой потенциал и играть мускулами. Понятно было, что акция может пройти совершенно мирно, без всяких эксцессов. Но власти это не надо было. Им нужно было показать внутри страны, что он контролирует ситуацию. И это было определенное послание международному сообществу. Лукашенко, который сегодня имеет проблемы с Вашингтоном, можно предположить ухудшение отношений с Европой, послал им своеобразное послание. Вы будете на меня оказывать давление международное, я буду давить всех своих оппонентов внутри страны.
Правозащитникам стало известно, у милиционеров, руководивших разгоном, были списки оппозиционеров, которых они обязаны задержать. За демократическими активистами велось целенаправленное наблюдение. Во время задержания сильно избиты лидеры движения «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич и Артур Финкевич. Избита молодежная активистка Кристина Шатикова. Молодежная активистка Полина Курьянович видела, как избивали члена гражданской компании «Европейская Беларусь» Никиту Шутенкова. У него сломан хрящ уха. Жестоко избили при задержании еще одного активиста «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля. Когда ОМОНовца запихивали парня в машину, у него изо рта хлестала кровь. Во вторую очередь после авторитетных оппозиционеров в автозаке бросали всех тех, кто случайно попадал под так называемую зачистку. Пожилая женщина возвращалась из магазина и поинтересовалась у милиционера, почему избивают мирных людей. Ответ стража порядка был прост. В автозак, по словам очевидцев, у сопротивлявшейся женщины сломано несколько ребер. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Не столичная Россия». В Воронежской области разворачивается скандал, связанный с попыткой отменить результаты выборов в местные органы власти Рамоновского района. По мнению некоторых наблюдателей, областной избирком, вначале признавший выборы состоявшимися, решил аннулировать результаты голосования после того, как выяснилось, что представители партии «Единая Россия» будут иметь в Рамоновском законодательном органе явное меньшинство. Рассказывает наш корреспондент Михаил Жеребятьев.
Три последние недели внимание воронежских СМИ приковано к Рамонскому району. 2 марта команда его главы Владимира Останина проиграла выборы в районный совет. Что представляет собой Рамонский район? Внешне обычная сельская территория, но вот расположена она в необычном месте. Под рукой миллионный Воронеж. По территории района проходит федеральная трасса «Дон». Здесь же находится аэропорт, который областные власти рассчитывают сделать международным, и большая рекреационная зона с лесными угодьями и заповедником. В непосредственной близости от Воронежа, на землях, выведенных из сельхозоборота, строится крупный логистический центр и многопрофильный торгово-развлекательный комплекс. В последнем проекте имеют бизнес-интересы видные представители местной элиты. Правда, жители села Ямное обратились в суд с требованием признать сделку о приобретении земель бывшего колхоза под строительство торгово-развлекательного центра и малоэтажной застройки незаконной. Они ссылаются на многочисленные нестыковки в документальных процедурах, фиктивные судебные решения и на фактическое отсутствие уставов сельских поселений, поскольку таковые никогда не публиковались. Губернатор Владимир Кулаков незамедлительно выразил сомнения как в легитимности рамонских выборов, так и в дееспособности нового состава райсовета. Он заявил, что среди вновь избранных депутатов оказались люди, далекие от интересов жителей территории. Избранники не остались в долгу и объяснили губернаторскую реплику некачественной работой его подчиненных, не весть откуда взявших такую информацию, поскольку абсолютное большинство нового рамонского депутатского корпуса составляют местные жители, а если и есть в их числе безработные, так в том нет его вины. В свою очередь правоохранительные органы существенных нарушений в ходе голосования не выявили. Ряд территориальных избирательных комиссий поначалу отказывались утверждать результаты выборов, но через несколько дней подписали протоколы. После чего депутаты из команды главы района объявили о сложении из себя полномочий в знак протеста против грязных выборов. Правда, одна из написавших такое заявление, кстати, член политсовета местной ячейки «Единой России», тут же отказалась от него, но ее окончательное решение не было учтено. Рамонский казус с правовой и политической точки зрения анализирует политолог Алексей Коробейников.
Было принято решение избирательными комиссиями за пределами полномочий этих самых комиссий. В законодательстве такая процедура не предусмотрена. Досрочное сложение полномочий депутата возможно, но решение об этом должен принимать соответствующий представительный орган. При этом они еще и объявили о неполномочности избранного состава Совета народных депутатов. Опять же, в соответствии с избирательным законодательством, такое решение может принять только суд. Чем еще интересны результаты выборов в Рамонском районе? Тем, что, по-видимому, это один из первых опытов реального действия нового закона о местном самоуправлении. В Воронежской области была прописана норма о том, что главы местного самоуправления утверждаются советами районов по представлению губернатора. В настоящее время эта норма уже убрана. В лучшем случае губернатор наряду с другими субъектами права может ходатайствовать о кандидатуре.
На 29 марта назначено первое заседание районного совета нового состава. О последних перипетиях рассказывает фермер Анатолий Басенко, избранный депутатом от села Новоживотиное.
На мой взгляд, это просто административный какой-то произвол, попытка оформить его в какой-то законодательной формы. Если сначала они ссылались на норму Конституции, что человек имеет право быть избранным и неизбранным, то теперь они ссылаются на то, что они назад пойти не могут, потому что уже принято решение. Хотя решение было принято еще до опубликации, когда она подала свои документы. То есть пытаются просто оттянуть время. Их задача, видимо, продержаться пока максимально больше времени существующей администрации.
А тем временем областная прокуратура объявила, что соглашается с решением Рамонской районной избирательной комиссии о признании неправомочности нового состава совета. Причина – отсутствие необходимого кворума. То есть легитимность районному совету дают депутатские полномочия 2/3 его состава. Прокуратура признает, законодательство действительно никак не регулирует отказ депутата от мандата с момента его избрания до первой сессии нового созыва. И уже на основании этого факта надзорное ведомство делает вывод об отсутствии оснований для принятия мер прокурорского реагирования. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Ну и в Москве сейчас 18:30, и главные новости этого часа коротко. Российские правозащитники обратились к избранному президенту Дмитрию Медведеву с призывом освободить из-под стражи тяжело больного вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Под обращением подписались 450 человек. Среди них правозащитники, политзаключенные, писатели. Правозащитное общество «Мемориал» просит Генпрокуратуру России рассекретить материалы Катынского дела. 2 года назад расследование дела о расстреле в 1940 году тысяч поляков в Катынском лесу было прекращено, так как более половины материалов имели гриф «секретно». В Петербурге убита уроженка Бурятии. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», ее тело со множественными ножевыми ранениями было обнаружено на железнодорожной станции «Яблоневка». В Казахстане военный суд заочно вынес приговор бывшему зятю президента Нурсултану Назарбаева Рахату Алиеву, который признан виновным в подготовке государственного переворота. Кроме того, Алиев и бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев обвиняются в злоупотреблении властью и хищении государственного имущества. Суд приговорил их к 20 годам лишения свободы. В Пензенской области заключен под стражу лидер областного отделения партии «Яблоко» Олег Кочкин. Он задержан по подозрению в вымогательстве. По мнению заместителя председателя партии Сергея Митрохина, речь идет о политически мотивированной замотивированном деле. Московский планетарий сегодня подвергся захвату. Как сообщил Радио Свобода директор научного учреждения Игорь Микитасов, 15 вооруженных людей выломали ворота, вытеснили охранников и забаррикадировали вход в здание. Милиция не вмешивалась, заявив, что это спор хозяйствующих субъектов. В Минске задержанных во вторник сторонников оппозиции обвиняют в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Министр внутренних дел Белоруссии Владимир Наумов ранее заявил, что задержаны более 80 демонстрантов. По данным белорусских правозащитников, под стражу были взяты свыше 100 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы продолжим новости о последних культурных событиях, расскажет мой коллега Ярослав Шимов.
Объявлены финалисты конкурса на новый небоскреб для парижского района Дефанс. Варианты будущей постройки представлены на выставке недвижимости в Каннах. По словам Патрика Девидьяна, президента управляющей компании Дефанс ЭПАД, многофункциональная башня «Сигнал» будет зданием высочайшего эмоционального качества и образцом ресурсосберегающей зеленой архитектуры. В ней разместятся офисные помещения, жилые квартиры, гостиничные номера, магазины, рестораны, развлекательные учреждения. Один из архитекторов, Жан Нувель, разработал проект небоскреба высотой 301 метр с огромными нишами на разных уровнях, в которых предполагается устроить сады. Предложение Нормана Фостера представляет собой 297-метровый цилиндр с чередующимися прозрачными и матовыми участками фасада. Проект Жака Ферье предполагает строительство целого комплекса из двух башен высотой 300 метров, объединенных общим основанием. Он называется «Эрмитаж Плаза». Башня «Сигнал» по версии Даниэля Либескинда достигнет высоты 255 метров. Ее формы напоминают кристалл. Сотрудники Скотланд-Ярда конфисковали две картины итальянского живописца XVIII века Франческо Гварди, незаконно ввезенные в Великобританию из Италии, сообщает газета «Гардиан». Работы оцениваются в 20 миллионов долларов. На полотнах «Отплытие Букентавра в Сан-Николо-ди-Лидо» и «Возвращение Букентавра в Палаццо Дукале» изображены венецианские пейзажи, на которых показана церемония обручения с морем. Обряд начинался на площади Сан-Марко, откуда дождь на Букентавре, то есть золотой барке, двигался к форту Сан-Андреа около острова Лидо. Картины датируются 1780 годом. Итальянские законы строго регулируют куплю и продажу произведений искусства. Картину можно вывести из страны только при наличии специальной лицензии. Третьяковская галерея запросила у Россвязьохранкультуры материалы об ошибках, допущенных специалистами музея при экспертизе подлинности некоторых картин. Руководство музея уже получило такие свидетельства. Третьяковская галерея, в свою очередь, в конце прошлой недели объявила о начале проведения внутренней проверки по этому вопросу. В настоящее время, отметил директор музея Валентин Родионов, галерея получила из Россвязьохранкультуры лишь три заключения экспертов музея, которые, по мнению службы, являются ошибочными, хотя сообщалось о 80 таких ошибках. Проблема объективной экспертизы произведений искусства остро проявилась при выпуске третьего каталога подделок произведений живописи, в который вошли работы малоизвестных авторов, выдаваемые за шедевры маститых художников. Третий каталог, как и первые два, был издан при поддержке Россвязьохранкультуры. При ведомстве планируется создать экспертный совет по рассмотрению ошибок.
Ярослав Шимов, новости культуры. Информационную программу «Время свободы» продолжит острая социальная тема. В Екатеринбурге продолжается забастовка водителей машин скорой помощи. На линию третий день не выходят 12 из 85 автомобилей. В некоторых случаях скорую ждут по 3-4 часа. Городское управление здравоохранения задолжало перевозчику больше миллиона рублей, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Сотрудничество муниципального предприятия скорой медицинской помощи и коммерческой компании «Санавто» началось в 2002 году. У города тогда не хватало специальных автомобилей и не было средств на их приобретение. Частная фирма предложила машины в аренду. Стороны заключили договор. «Санавто» предоставил 12 корейских микроавтобусов. В мэрии тогда подсчитали, что привлечение коммерческого транспорта экономит до 2 миллионов рублей в год. Расценки у «Санавто» оказались ниже, чем муниципального гаража. «Мы жили душа в душу», говорит теперь генеральный директор «Санавто». «Санавто» Андрей Смирнов. Проблемы начались в декабре прошлого года. Горздрав, сославшись на неправильно оформленные перевозчиком документы, отказался перечислять деньги. Андрей Смирнов уверяет, что все документы в порядке.
Сзади вас стоит мой механик, звать его Тарас Иванович. Вот он дневал и ночевал, и переделывали этот контракт. То есть все говорят, да, мы готовы дать деньги, нужно подождать. Сколько подождать? Мы в огромных долгах. То есть получается, что нас в какой-то мере призывают, ну что ли, кредитовать город.
В городском управлении здравоохранения сложившуюся ситуацию называют чрезвычайной. Только за первый день забастовки на пейджер Горздрава поступило больше десятка жалоб на долгое ожидание скорой. Пациенты вынуждены были ждать врачей по 1.5, 2 и даже по 4 часа. Ситуацию смогли немного исправить. Вместо забастовщиков на линию вышли 5 машин из резерва муниципальной скорой. Говорит начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Александр Прутков.
Если они не будут нам гарантировать вот эти 12 машин, то мы будем разрывать контракт, автоматически они будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков. Вопрос обеспечения скорой медицинской помощью – это вопрос стратегического значения. И город нашел средства, санитарный автотранспорт будет закуплен. Я думаю, что через несколько месяцев мы полностью можем перейти на свои ресурсы.
До конца месяца мэрия планирует закупить 8 новых санитарных автомобилей. В Горздраве уверены, что смогут найти и водителей на эти машины. Средняя заработная плата в скорой сегодня составляет 18,5 тысяч рублей. Компания «Санавто», в свою очередь, также планирует отказаться от сотрудничества с муниципалитетом. Переговоры должны состояться до конца недели. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Возвращаемся к культурным темам. 24 марта умер известный российский литературовед и историк культуры Георгий Гачев. На страницах нескольких ведущих российских газет появились некрологии. Интернет-издание «Политру» опубликовало стенограмму лекции, прочитанной Гачевым год назад в клубе «Билингва» в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру». Об этом Яна Метельская в рубрике «Политика онлайн».
Георгий Гачев говорил о себе, что у него было три основные темы творчества – литературоведение, связи между гуманитарным и естественно-научным знанием и этнофилософские размышления на темы национальных картин мира. Свой философский жанр он определял как «всебятина».
Я вольный мыслитель всю жизнь. Основную часть жизни я провел в писании в себя, как я называю «всебятина» или «в стол», не ориентируясь ни на идеологию, ни на рынок, ни на читателя. Так получилось. Я по образованию филолог и хорошо начинал в 50-е годы, но потом меня сильно шарахнули.
В 1960-е годы Гачев даже и не пытался оказаться в рамках официального советского литературоведения. Более 2 десятилетий его почти не печатали. Гачев признается, что страдал, но лишь до тех пор, пока не перестал мыслить и писать с расчетом на отзыв на читателя. И он предался вольному любознанию.
А вольное любознание мое шло по нескольким руслам. Первым главным руслом был дневник жизни мысли. У меня главный экзистенциальный завод жизни был такой, что я расту в интеллектуальной семье, умником, музыкальным. И для меня стать простым мужиком с бабами, с семьей, с детьми было проблемой. У меня были даже не конфликты и противоречия с идеологией власти, хотя и это, конечно, было, но главным было, наконец, добраться до живой жизни с женой, детьми. И поэтому для меня так дороги были жизненные опыты, что моим главным текстом стал жизненно-философский дневник, а уже внутри него мои трактаты. В отличие от мышления отвлеченного, которое присутствует в науке, где мысли и текст находятся вне автора. А у меня он переслоен. То идет текст про мою жизнь, то идет трактат про Канта, Декарта и так далее. С другой стороны, мои тексты не такие холодные, рационалистические, они теплы переживанием, душой.
Более 40 лет Георгий Гачев занимался описанием национальных образов мира, создавая серию «Национальные путешествия». Евразия, Англия, Индия, русский эрос. Всего 17 томов, половина еще не изданы. Почему тема национальных образов так интересовала Гачева?
Ведь это все не случайно. Каждая предметная тема имеет лично-психологическое объяснение. У меня следующее. Кто я такой? Полукровка. Мой отец – политэмигрант из Болгарии, эстетик, вагнерианец, музыковед. В 26-м году приехал в страну свободы, увлеченный социалистическими идеями, и поступил в Московскую консерваторию. Там он встретил мою мать, тоже музыканта, музыковеда. Она еврейка из Минска. От их брака я и родился. Родной мой язык – русский. Таким образом, кто же я? Это моя Сократова тема. Познавая миры, я познаю сам себя. Рикошетом.
«Я пишу лебединую песнь национальным культурам», — говорил Гачев. Он был убежден, что глобализация — это смерть национальных миров. И он считал себя защитником этого архаичного мира.
«У меня такие идеи. Многовариантность народов и их культур есть сокровище человечества. Подобно тому, как в симфоническом оркестре каждый инструмент имеет свой тембр, так и каждый народ одарен особым талантом видеть мир и сотворять вещи таким образом, который не свойственен народу-соседу. Таким образом, народы дополняют друг друга на планете, и нам следует не просто иметь терпимость, толерантность к различиям между народами и их культурами, но питать любовь к ним, так же, как мы уважаем разделение труда в производстве. Возлюбленная непохожесть – вот мой принцип. Вот что должно быть принципом во взаимных отношениях между цивилизациями».
Полная стенограмма лекции Георгия Гачева в клубе «Билингва» 17 мая 2007 года опубликована на сайте Polit.ru. Об этой лекции куратор цикла публичных лекций в «Билингве» Борис Долгин.
Георгий Дмитриевич – фигура особая, не только сочетающая и свои заслуги филологические периоды занятий теорией литературы, поездок в Бахтину вместе с Сергеем Бочаровым, Вадимом Кожановым и каких-то разработок этого времени, но, конечно, наиболее широко он стал известен уже в конце 80-х, и мы его скорее видели и пригласили как такого мыслителя, размыслителя. Его очень трудно квалифицировать как-то определенно, условно можно назвать культурологом, но только в том смысле, что к культурологии сейчас относят все, что как-то соотносимо к культуре, как с культурой какое-то размышление содержит, но не может быть отнесено ни к какой другой определенной науке. Захотелось, чтобы он своими словами в некотором диалоге с нашими слушателями рассказал о том, как же он понимает смысл своих национальных образов мира, которых он уже выпустил немало и кое-что осталось ненапечатанным. Понятно, что да, это не язык науки. Даже вопрос не в современной науке, это просто не язык науки. Это язык именно такого размыслителя, который кто-то такое пытается углядеть, который знает многое, многое отовсюду, как-то это своеобразно комбинируя из естественных наук, из какого-то такого страноведения, из философии, филологии, из самой по себе культуры. Лекция включала в себя напевание, для примера, Георгием Дмитриевичем, каких-то мелодий германских для того, чтобы обозначить специфику германского духа, или русских для того, чтобы обозначить специфику русского духа, его словесное новообразование, он очень склонен к неологизмам. Очень многое не включало, несомненно, одного из строгих дефиниций, но, собственно, их от него и не ждали. Мы приглашаем не только чистых строгих ученых, но и людей культуры, которые могут с наукой соотноситься более сложным образом. Привозить его пришлось из Переделкино, и специально нами для этого вызванный шофер находился под большим впечатлением после поездки, остался послушать саму лекцию, вез его же обратно. Явно они еще в дороге поговорили, и это было серьезное впечатление.
Это был куратор цикла публичных лекций в клубе «Билингва» Борис Долгин. «Политика онлайн». Яна Метельская для «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники обратились к Дмитрию Медведеву с призывом освободить из-под стражи Василия Алексаняна. В Петербурге убита уроженка Бурятии. В Пензенской области заключен под стражу лидер областного отделения партии «Яблоко» Олег Кочкин. Московский планетарий сегодня подвергся захвату. В Минске задержанных во вторник сторонников оппозиции обвиняют в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы продолжим новости. Над последними событиями в сфере экономики рассказывает Сергей Синелский.
Каждый житель России, который будет участвовать в добровольном софинансировании своей будущей пенсии, сможет получить из Фонда национального благосостояния до $5000 в течение 10 лет. Об этом заявил министр финансов Алексей Кудрин, напомнив, что соответствующий законопроект рассматривается в Государственной Думе во втором чтении и может вступить в силу с 1 января 2009 года. Он предусматривает, в частности, что максимальный объем софинансирования государством добровольных пенсионных накоплений граждан составит 12 тысяч рублей в год из расчета 1:1, то есть при условии, что такую же сумму перечисляет сам гражданин. Таким образом, в течение 10 лет, пока будет действовать эта программа, максимальный объем дотации государства составит 120 тысяч рублей, или, если считать по нынешнему курсу, $5000. Монеты в 1,5 копеек в ближайшем будущем не исчезнут из обращения в России, заявил генеральный директор Госзнака Аркадий Трачук. Однако Госзнак, по его словам, в связи с ростом цен на металлы намерен предложить Центральному банку России новый, более дешевый сплав для производства этих монет. Американская компания Ford Motor, третий в мире производитель автомобилей, объявила о продаже принадлежащих ей британских автомобильных компаний Jaguar и Land Rover за $2.3 миллиарда индийской компании Tata Motors. Она является крупнейшим в Индии производителем грузовых автомобилей и автобусов и третьим в сегменте легковых автомобилей. В январе этого года компания Tata представила первый в мире легковой автомобиль стоимостью $2500. После продажи Jaguar и Land Rover у Ford Motor останется лишь одно подразделение в Европе, не являющееся ее прямым региональным филиалом – шведская компания Volvo Cars, выпускающая легковые автомобили премиум-класса. Американская нефтяная компания ExxonMobil вновь стала самой дорогой среди всех компаний мира, акции которых котируются на фондовых биржах, опередив китайскую PetroChina, сообщило агентство Bloomberg. В ноябре прошлого года, когда акции китайской компании впервые появились на бирже, ее общая стоимость превысила $1 триллион. С тех пор эти акции потеряли почти 60% своей стоимости, и компания стоит уже 453 миллиарда. Розничные цены на бензин в Китае фиксированы, и они почти не менялись в течение последних 2 лет, несмотря на рост мировых цен на нефть за это время примерно вдвое. В результате китайские нефтеперерабатывающие компании, контролируемые государством, несут значительные убытки, несмотря на дотации из казны. Акции ExxonMobil за последние 4 месяца подешевели на 3%, и общая стоимость этой компании составляет сегодня $456 миллиардов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 23.70, на завтра 23.65, к евро на сегодня 36.85, на завтра 36.91. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.57.
Сергей Сининский, новости экономики. И еще одна экономическая тема. В России обнародован законопроект о торговле, разработкой которого довольно долго занималось Министерство экономического развития и другие ведомства. В законопроекте прописано регулирование цен на социально значимые товары и наложены значительные ограничения на монополистов в торговле. Впрочем, председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин считает, что предложенные меры при внешней привлекательности будут абсолютно неэффективными. С Дмитрием Яниным побеседовала корреспондент «Свободы» Ольга.
В истории России только за последние 15 лет неоднократно предпринимались административные шаги по регламентации уровня торговой наценки, все они провалились. Если заставить торговцев наценять 10% от закупочной цены, то значит, что появятся либо посредники между розничным магазином и производителем, либо эти товары просто никто не будет продавать.
Законопроект предусматривает такую меру, как государственное регулирование цен на социально значимые товары. Но до сих пор непонятно, вернется ли государство к регулированию цен.
Пропагандирование закона о розничной торговле как метода по сдерживанию цен является отвлекающим маневром, тем, чтобы люди не задавались вопросом, а вот что было сделано за последние 15 лет в части развития собственного производства сельхозпродукции. Здесь, к сожалению, Мы сталкиваемся с тем, что несмотря на ограничительные пошлины, которые в течение многих лет действуют в отношении мяса птицы, говядины, свинины, квот, мы не видим существенного снижения цен на эту продукцию. Мы не видим роста сельхозпроизводства.
Законопроект вводит понятие доминирования на рынке розничной торговли. Этот шаг действительно будет развивать конкуренцию и не отразится ли он на тех же ценах?
Решение проблемы низкой конкуренции среди розничных сетей абсолютно неверно. Вместо того, чтобы снимать административные барьеры, о которых с высоких трибун говорят руководители нашей страны, упрощать процесс согласования по открытию новых торговых центров, крупных, мелких, средних, отменять абсолютно драконовские ограничения в отношении рынков, власти пошли на то, чтобы еще в большей степени зарегулировать сферу торговли. На мой взгляд, эти меры, они ничего полезного не дадут. Единственной заинтересованной стороной в принятии этого закона является, конечно, не бизнес и не потребители, это чиновники разных уровней. Поэтому я очень плохо оцениваю качество этого законопроекта. Предложенные меры по сдерживанию цен, на мой взгляд, неэффективны, а развитие конкуренции на рынке розницы должно осуществляться не административно, а рынок путем большей либерализации в сфере торговли.
То есть информация о том, что этот законопроект одобрен бизнес-сообществом, не более чем пыль в глаза?
Публично, может быть, торговцы одобрят этот закон, но никаких преимуществ торговли от этого закона не получают. Риски, связанные с торговой деятельностью, возрастают. Соответственно, если возрастают риски, возрастают и цены. Рост цен не в интересах ни потребителей, ни торговцев. Я думаю, что вот такое одобрямство, оно абсолютно здесь носит политический характер.
Моя коллега Ольга Вахоничева беседовала с председателем правления Конфедерации общества потребителей Дмитрием Яниным. И в завершение этого часа нашей программы очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Речь пойдет об Израильском национальном фонде «Какал», рассказывает корреспондент в Израиле, Радио Свобода в Израиле, Равшан Гусейнов.
Согласно электронной еврейской энциклопедии «Керен Каймет ле Исраэль», или сокращенно «Какаль», фонд сионистского движения для приобретения и освоения земли в Эрец Исраэль, страны Израиль. Он был основан 29 декабря 1901 года на Пятом сионистском конгрессе в Базеле и около 20 лет оставался единственным финансовым органом сионистской организации, целью которой было создание еврейского государства в тогдашней Палестине. Сейчас ему принадлежит от 12 до 13% территории страны, причем земли эти, в отличие от всех остальных, не могут оспаривать ни палестинцы, ни соседние арабские страны, так как все они выкуплены на законных основаниях у прежних владельцев. Участки, скупаемые в то время, впоследствии определили карту Израиля при разделе Палестины в 1948 году, рассказывает заместитель президента фонда Игорь Ясинов.
Руководители сионистского движения поняли, что без финансового органа и без некого технического органа невозможно создать государство и невозможно продвигать сионизм. И что они сделали? Они создали фирму. Фирму с ограниченной ответственностью. Фонд под названием «Еврейский национальный фонд», и который должен был, собрав деньги, начать выкупать землю в Израиле, на выкупленной земле создавать еврейские поселения.
От кого же поступали те крупные суммы денег, на которые фонд скупал землю у палестинцев?
Со всех. На Украине, в России, в черте оседлости, бедные местечковые евреи собирали огромные деньги и посылали их сюда. По копейке давали. В доме стояла копилка. И было принято перед началом шаббата положить в нее одну копейку. И потом, раз в месяц, эти деньги отдавались. Представьте, есть у нас доказательства того, что люди везли эти деньги в Израиль, голодая при этом.
По уставу фонда, земля, приобретенная на его средства, действительно считается неотъемлемой собственностью всего еврейского народа. Поэтому эти участки не продаются, а лишь сдаются в аренду не более чем на 49 лет. После провозглашения государства Израиль основная деятельность Еврейского национального фонда была направлена на освоение уже приобретенных земель и на создание лесов. Термин «зеленая черта», обозначающий границы Израиля, официально признанный мировым сообществом, также, по версии Игоря Ясинова, имеет отношение к деятельности фонда.
После войны 1967 года государство обратилось к Какалю с просьбой вдоль линии прекращения огня посадить деревья, кусты с целью, во-первых, защитить наши патрули от вражеских снайперов, сделать места, в которых наши смогут делать засады. Ну, Карен Каэмит сделал чуть больше. больше. Он начал засаживать внутрь страны и засадил пустыни намного больше. И поэтому, когда самолеты ООН начали во время переговоров летать над Израилем, они вдруг увидели, есть некая часть зеленая от этой черты и налево, совершенно мертвая, желтая от этой черты направо. И тогда был введен термин по зеленой черте.
В 1960 году еврейские национальные фонды правительства Израиля подписали соглашение об учреждении государственного земельного управления, уполномоченного распоряжаться всеми землями, принадлежащими государству и еврейскому национальному фонду. Однако в настоящее время фонд судится с государством в одностороннем порядке, отменившим дискриминационный, по мнению многих, пункт устава, запрещающий пользование землями фонда неевреям. Игорь Ясинов утверждает, что фактическим критерием является лояльность государства Израиль вне зависимости от национальности или вероисповедания.
Все, кто либо являются евреями, потому что мы еврейский национальный фонд, либо служили в армии, полиции, либо каким-то другим образом помогали созданию и укреплению государства Израиль, имеют право пользоваться нашим имуществом, в том числе и землей. И поэтому друзы, и поэтому те бедуины, которые служили в армии, имеют право получать наши участки на таких же правах, как и евреи. Но если мы возьмем человека, который поддерживает уничтожение государства Израиль, то пусть обращается в ВАКФ. Это мусульманское земельное управление, аналогичное нам, которое своими землями распоряжается, и еврей не имеет права там даже ее арендовать и даже подойти к ней. Почему еврейские политики должны быть, знаете, как более святы, чем Папа Римский?
Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут у моего коллеги в программе Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Открою программу с политической темы. Поговорим о преследовании оппозиционных партий в российских регионах. Оппозиционные партии СПС и Яблоко регистрируют новые факты давления на своих активистов в разных районах России. Зачем Кремль продолжает зачистку политического пространства? Есть ли вообще в нынешней политической ситуации будущее таких организаций, как СПС и Яблоко? Поговорим с экспертами на эту тему. Административные меры в России не могут остановить подорожание продуктов питания. Об этом говорят все более уверенные эксперты. Почему цены на продовольствие растут во всем мире, как это скажется на динамику спроса в России? Вот таковы две из нескольких тем программы. Эфир открою, как обычно, 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина академика Юрий Рыжов. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Путин с самого начала сказал, что он будет строго придерживаться Конституции.
По словам
России.
Богданова, он поддержал инициативу принять в Союз журналистов.
30-минутный фильм, снятый правым голландским политиком Геертом Вилдерсом, критикует...
Люди с бело-красно-белыми национальными флагами попытались пройти на площадь Якуба Колоса, однако Путин преградили сотрудники...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.